Таня Гроттер и перстень с жемчужиной. Читает Алла Човжик. Habent sua fata, libelli pro capite lectoris. Книги имеют свою судьбу в зависимости от головы читателей. Латынь. Глава первая. Лысый чиновник с лысой горы. Но, добавлял он, когда я вижу, как тщательно уложены его волосы и как он почесывает голову одним пальцем, мне всегда кажется, что этот человек не может замышлять такое преступление, как неспровержение римского государственного строя. Цицерон о Цезаре. Плутарх. Избранные жизнеописания.
«Коты и клизмы!» — сказал Тарарах.
Медузия взглянула на него вежливо и холодно. «Прости, Тарарах, но я женщина темная и не постигаю творческого полета твоей мысли. Не мог бы ты выражаться яснее?»
«Коты и клизмы! Катаклизмы! Я предчувствую их близость!»
— уточнил Пятикантроп. «Пещерный юмор!» Одна из прядей медных волос доцента Горгоновой подозрительно шевельнулась. Почувствовав это, Великая Зуби предостерегающе коснулась ее локтя.
«Меди, не надо. Ты устала и взвинчена», — шепнула она.
Медузи на миг прикрыла глаза, показывая, что прекрасно это понимает и держит себя в руках. «И по каким же признакам, позволь тебя спросить, ты делаешь такие выводы?» — спросила она у Тарараха.
«Сны», —
терпеливо пояснил Пятикантроп.
«Несколько дней подряд мне снится, что у меня выпадают зубы. А зубы у меня отличные, хотя и не самые белые. В первый раз такое было незадолго до великого переселения народов. Во второй — перед чумой в начале XIV века. В третий — незадолго до Первой мировой войны».
Академик Сердонопал положил Тарараху руку на плечо.
«Надеюсь, что все еще обойдется. Мы должны успокоиться и быть едины. Недаром древние говорили, ранит не битва, ранит бегство. А пока я попросил бы воздержаться от прогнозов», —
успокаивающе заметил он. Пятикантроп взъерошил волосы огромной пятерней.
«Да что я такого сказал-то? Ну, обойдется и обойдется. Я буду только рад»,
— обиженно прогудел он. Недалеко от стены, хлопая крыльями, пролетели две гарпии. Одна из них походя обругала Великую Зуби нехорошим словом, и мгновение спустя с мерзким карканьем свалилась в ров. Зуби подула на кольцо.
«Так кто из нас взвинчен?» —
шепнула ей Медузия. Великая Зуби поправила свою прямую, как у пони, челку и вздохнула.
«Есть вещи, которые лучше не спускать. Сминдальничаешь в малом, а аукнется в большом», — заметила она.
Тарарах, Сердонопал, Поклеп-Поклепыч, Медузия и Зуби стояли на стене, на том ее участке, к которому примыкала башня призраков, и ждали. Ждали уже почти час, вглядываясь ввысь, туда, где каждую минуту могли сверкнуть 7 радуг Грааль Гардарики. По балкончику башни призраков меланхолично плавала недолеченная дама и надиктовывала поручику Ржевскому список болячек на завтра. Список переваливал уже на вторую страницу и был расписан фактически по минутам. Недолеченная дама умела ценить свое время. Поручик старательно записывал, сопровождая каждую новую строчку кавалерийским хохотком. Недолеченной даме это совсем не нравилось.
«Гад ты ползучий», — сказала она с досадой. «И за то, что ты такой гад, пиши. 18:00. Укоризненно умереть на руках у страдающего мужа. Подчеркнуть один раз».
Ползучий гад радостно записал. Он надеялся, что на этом диктовка закончится, но не тут-то было.
«Готово. Поехали дальше. 19:05. Укоризненно ожить на руках у безутешного мужа. Безутешного подчеркнуть два раза.
продолжала диктовку дама. Одуревший от писанины Ржевский, бунтуя, отбросил перо.
«Надоело? Не буду писать».
Дама сдвинула брови.
«А я тебе говорю, пиши».
«Ты меня не заставишь», — выкрикнул поручик.
В голосе его супруги появились грозовые нотки.
«Это что еще за фокусы? Пиши! Ну же!»
Ржевский не выдержал.
«А я тебя задушу, недоувеченная дамочка!»
Задиристо крикнул он, хватая жену за шею. Недолеченная дама нетерпеливо поморщилась.
«Не забегайте вперед, Вальдемар, надо уважать расписание. Удушение намечено на послезавтра на час дня»,
— сказала она. Это было уже слишком. Ржевский страшно закричал, схватился за голову и сгинул. Теплый летний вечер мало-помалу угасал. Тени становились длиннее и выцветали, сливаясь с травой. С драконбольного поля доносились возбужденные крики. Розовые языки пламени прочерчивали воздух. С той стороны защитного купола мелькали длинные зеленовато-серые тела сыновей Гайрына. На поле тренировалась новая команда, набранная Соловьем из способных учеников младших курсов. Маша Феклищева. Да-да, та самая Маша, которая казалась некогда такой маленькой и смешной на чучеле крокодила. Была в ней признанным лидером.
Эх, летит время.
Поклёп-поклёпыч поднял воротник куцого пиджачка, что усилило его сходство с нахохлившимся грачом. Теперь пришло его время вспылить.
«Он, видите ли, задерживается. Для государственного чиновника это непростительное хамство. Мне не 18 лет, и я не мальчишка, скачущий зайчиком от первого вагона кольцевой к первому вагону радиальной, так как точно не помнит, где назначил свидание. Мы имеем полное право вообще заблокировать Гардарику, чтобы он расшиб себе голову»,
— заявил он. «Поклёп, а ты, однако, романтик. Какое забавное лопухоидное сравнение. Неужто и ты назначил свидание в метро? Разве русалки там плавают?» Улыбнулась Медузия. Поклёп побагровел и гневно уставился на доцента Горгонову.
«Что за выводы? Откуда ты их взяла? С потолка? Не помню, чтобы я говорил что-то про себя», —
прорычал он.
«Не надо, Медузия, Поклёп, Поклёпыч прав. Я тоже не вижу в поведении этого типа никакой логики»,
— примирительно поддержала Поклёпа Зубе. Сардонопал замотал головой, не соглашаясь с ней. Его бунтующие усы, не так давно сглаженные кем-то из юных учеников темного отделения, сам академик пока этого не замечал, коварно оплели дужки очков.
«Логика есть еще какая! Своим демонстративным опозданием он указывает нам наше место»,
— спокойно отметил он.
«Если так, то это чересчур. Что помешает нам повернуться и уйти? И пусть ищет нас, где знает. Шатается по башне привидений, встречая лишь олухов типа Ржевского», —
вспылила доцент Горгонова. Академик укоризненно посмотрел на нее.
«Напротив, Меди, уходить мы не должны. Этого он и добивается. Ему необходимо придраться хоть к чему-то. Именно за этим его сюда и прислали. Я уже мысленно приготовился к тому, что он будет искать повод для конфликта. И как бы нам ни хотелось превратить его в лягушку, нам придется ему улыбаться».
«Но зачем? Почему мы должны терпеть этого червя? Зачем он вообще сюда тащится?»
— наивно спросил Трарах. Пятикантроп был устроен с восхитительной простотой. «Голоден? Ешь. Весело? Радуйся. Обидели? Дерись. Любишь? Целуй».
«Буян», — коротко отвечал Сардонопал. «Кое-кого на Лысой горе посетила мысль, что школу на острове можно закрыть и устроить здесь санаторий для престарелых магов, которым где нужен хороший климат. Но это все уловки для простофиль. Сдается мне, милейший бессмертник Кощеев надумал под шумок загнать островок японским магам,